к содержательным вопросам. Итак, я предлагаю вашему вниманию доклад на тему «Современные педагогические инновации на уроке». Здесь будут рассмотрены два момента, собственно говоря. Первое – это инновация, педагогическая, прежде всего, инновация, и второе – это урок. И то, что связано с их взаимодействием. Во-первых, педагогическая инноватика. Вообще говоря, очень молодая наука. У нас в России она началась не более чем 15-17 лет, как наука обозначена, может быть, на Западе чуть-чуть раньше. А родовая наука инноватика, она появилась, в общем-то, ну, скажем так, тоже совсем недавно. Но оказалось, что вот для педагогики, зачем она необходима, для чего нужна эта сфера и осмысление как науки, научной области. Дело в том, что когда вы помните, наверное, многие из вас это помнят, когда у нас была вот эта заря перестройки, были инновационные движения, учителя-новаторы, они действительно предлагали определенные учителя-новаторы приемы, модели, системы обучения. Но так оказалось, что, посмотрев на них, увидев, услышав их, не все могли их применить. И более того, вот я был в те времена в составе вот этого нашего всероссийского клуба педагогической, творческой педагогики «Эврика», Саша Адамский, вот, координатором этого был клуба, и мы проводили много мероприятий. Тогда это были массовые, человек по 700 приезжало. Там мы даже скрывали, в каком городе будет очередной наш сбор, чтобы там не было наплыва многотысячного, потому что действительно это был очень был популярный как бы момент. Проснулись люди, так сказать, вот от некоторого такого однообразия. И была вот очень популярна именно новаторская позиция, подход и так далее. Вот. К тому же тогда было все по-советски, бесплатно, то есть люди просто приезжали и вот спали на лестнице. Это буквально так оно и было. Так вот, тогда получилось что? Приезжают такие люди, например, инициативные, увлеченные, видят, смотрят, участвуют, видят, все работает. Вот машинка, эти все приемы, все эти системы работают. Вот не люди, это уже годами отработано. Вот они, вся система, все есть. Они вдруг начинают понимать, что как я теперь могу по-другому вообще, я больше не хочу даже работать как учитель. Я понимаю, что вот смотрите, как можно, здорово, это все интересно. Он приезжает к себе домой, в свою школу, начинает пытаться это делать, что он увидел, что работает. Это не получается у него. По разным причинам. Администрация может не поддержать, там коллеги скажут, ты чего такое высовываешься, или, допустим, скажут так, ага, если ты так делаешь, то и мы должны, а почему мы должны? Это ты вот хотел. Все, он видит, не идет. Что происходило? Уходили вообще из школы люди, причем кто? Творчески устремленные, то есть уже вот как бы готовые работать интересно и увлекательно, получающие успехи, самое главное, у них результаты уже получались даже. Но они вынуждены были уходить из системы вообще. Их система отторгала просто. Почему это происходило? Вот если как бы отнестись по большому счету к тому, что не соблюдались, даже не осознавались определенные законы, действия, принципы инноватики. То есть новшество реализовано, чтобы новшество реализовалось, необходимы определенные действия. Там есть свои закономерности, там есть должно быть свое планирование, там мало новшества разработать, нужно его уметь вот реализовать, внедрить и освоить. Вот эти три этапа, они как бы составляют тоже процесс инновационный. А человек только, который имеет и знает и владеет новшеством, он, конечно же, его не способен будет полноценно реализовать, потому что не будет владеть вот этими инновационными процессами. То есть даже не организовывать их может. Иногда интуитивно чувствует человек, что что-то надо сделать, и кое-кто даже умеет это делать. Но, тем не менее, науки, если этого нет, то это может быть не очень эффективно. Итак, вот одна из причин, почему нужна педагогическая инноватика. Для того, чтобы, разрабатывать новшества, внедрять их, осваивать и распространять. Вот это вот как бы предмет педагогической инноватики. Разработка и внедрение новшеств. Что касается самих понятий, значит, что понимается под педагогическим новшеством? Это может быть идея, метод, средство, технология или система обучения, да? То есть это вот само новшество. Идея, метод, средства, прием, технология, система и так далее. А вот есть другое понятие, называется оно нововведение. Вот это уже процесс внедрения и освоения этого новшества. То есть вот два понятия. Педагогическое новшество – это сама идея или метод, или методика. А нововведение – это процесс внедрения и освоения этого новшества. Дальше. Понятие нововведения мы, по крайней мере, будем считать синонимом понятия инновация. Итак, нововведение и инновация вот для нас будет одно и то же. Есть иногда отличают, но давайте мы, чтобы не путаться, вот будем просто считать это одинаковыми понятиями. То есть инновация – это внедрение, введение, освоение того, что является новшеством. Другое понятие системное – инновационная деятельность. Это вот как раз та деятельность, которая обеспечивает превращение идей в нововведение, а также формирует систему управления этим процессом. То есть здесь вот дефиниция, я еще раз ее повторю. То есть инновационная деятельность – это деятельность, которая обеспечивает превращение идей в нововведение, а также формирует систему управления этим процессом. Вот. Итак, это вот уже третье у нас понятие. Ну, кстати, давайте да, заодно, что такое педагогическая инноватика. Это учение, иногда могут считать наука, о создании педагогических новшеств, их оценке и освоении педагогическим сообществом. Педагогическая инноватика – это учение о создании педагогических новшеств, их оценке и освоении педагогическим сообществом. Далее, использование и применение на практике. Ну, такие понятия, как бы они системные, нам пригодятся, если вдруг придется выяснять, что и что. Да? Теперь дальше. О позициях инновационных. Значит, есть слово внедрение, оно вообще предполагает такое некоторое, ну, не то что насилие, но некоторое воздействие, внешнее воздействие на вот какой-то внутренний процесс. Да? И в этом есть немного небольшое, вообще может быть и большое противоречие между гуманистическими устремлениями образования. То есть когда выращивание, позиция в ученике, в учителе, в школе, позиция того, чтобы вырастало нечто то, что соответствует его сущности. И вот такая позиция, она как бы немножечко но противостоит позиции внедрения. Так вот, я хочу сформулировать как бы здесь, что педагогическая инноватика, ну, с моих позиций, по крайней мере, она может быть именно выращивающей. Если мы будем не напрямую транслировать новшество, а обеспечивать условия, среду для того, чтобы это новшество реализовывалось. То есть обязательное участие субъектов образования во внедрении этого новшества. Вот тогда мы решаем эту проблему. То есть если дети не просто подопные кролики, а сами участвуют в освоении, внедрении этого новшества, да, если мы так организовали процесс, тогда не будет вот этого как бы внешнего авторитарного такого воздействия, а будет действительно позиция их соучастия в инновациях вместе, допустим, с учителем на уроке. То есть вот этот момент я специально хотел бы акцентировать, что вот такая попытка, она как бы вот может быть реализована, и она может относиться именно к педагогической инноватике. Не все так считают, по крайней мере, вот Владимир Семенович Лазарев, один из наших ученых и действующих специалистов педагогической инноватики, у него все-таки именно в большей степени внедренческий вектор, он как бы субъектов учитывает, но не предполагает, что они должны участвовать в разработке новшества, ну или в каких-то других вещах. Вот это, с этим мы как бы с ним спорим, как бы, и про разные точки зрения. То есть в научном мире нет одинаковых, единых пониманий, на то это и наука. Но в то же время в чем-то ученые на определенных этапах договариваются в дефинициях, хотя бы вот в нескольких вариантах этих дефиниций, определений. Так вот, если отвечая на вопрос внедрения либо выращивания, вот я бы зафиксировал попытку именно выращивающую, как инновационную. Следующий момент. Типология педагогических нововведений. Типы, да? То есть какие вообще бывают нововведения? Есть много классификаций, и По каждому из, по ряду оснований можно эти классификации обозначить. Я перечислю несколько, вот, которые типов и подтипов нововведений мы как бы обнаружили. Во-первых, нововведения по отношению к структурным элементам образовательной системы. То есть, что это значит? Это нововведения могут быть в целеполагании, в задачах, в содержании образования и воспитания, в формах, в методах, в приемах, в технологиях обучения, в средствах обучения, в системе диагностики, например, тот же ЕГЭ, это, в принципе, да, нововведение, в контроле, в оценке результатов. То есть вот эти вот все структурные элементы образовательной системы, каждый из них может быть подвержен определенному нововведению, изменению. Так вот, здесь какая еще вещь, что методическая система, любая учебная система, она связана. Если ты вносишь изменения в систему контроля, например, ЕГЭ вводишь, да, то ты неминуемо меняешь всю систему образования. Любой элемент как бы за собой влечет изменения других системных. И часто получается такая проблема, по крайней мере на государственном уровне, что что-то изменилось, а другое нет. Например, цели вроде бы продекларированы, определенные, там, скажем, вот личностная ориентация. А тот же ЕГЭ полностью устраняет личность из обучения, то есть личность учителя, которому не позволяет теперь участвовать в оценке, допустим, субъективной оценки деятельности ученика. То есть тем самым он антиличностную направленность задает. Да, вот противоречие такое простейшее, классическое. Да. Вот. Их много, таких противоречий, просто мы должны хотя бы понимать, что все связано со всем, и ничего так просто не бывает. Можно выяснять причину, у нас сейчас не эта тема, так сказать, вот, как бы таких вот. Но мы должны знать, меняя один элемент, меняешь всю систему. Другой тип нововведений, это, например, такой, по отношению к личностному развитию субъектов обучения. То есть нововведения как могут касаться развития их способностей определенных, ну, например, там, креативные способности, да. Вот нововведение затрагивает такую как бы вот область, как способность к творчеству, да, и относится к ней, к этой ее сфере. Определенные типы знаний, там, скажем, учебно-познавательные компетенции или, допустим, коммуникативные компетенции, компетентности, компетенция – это норма внешняя, а компетентность – это качество личностное, уже, которое в результате этой нормы может сформироваться. То есть их различать тоже необходимо. Третий тип нововведений – это по области педагогического применения. То есть где он применяется, это нововведение? В учебном процессе, в курсе, в образовательной области, на уровне системы обучения, на уровне системы образования, либо управления образованием. То есть вот область, такой, значит, тип нововведений. По типам взаимодействия участников учебного процесса. Это может быть коллективное учебное, групповое, там, тьюторское, репетиторское, семейное обучение и так далее. Тоже такие новации могут быть. Дальше, по функциональным возможностям нововведения. Нововведение есть условия, например, условия, которые обеспечивают обновление образовательной среды. Да? Либо нововведение продукты. То есть нововведением является продукт конкретный, какая-то там, не знаю, доска, смарт-доска электронная, допустим. Это продукт. Вот он как бы его ставишь в класс, и уже это может, но не всегда является нововведением, потому что оно начинает менять систему средств обучения и менять и всю систему обучения, конечно же. Либо нововведение условия, как я перед этим сказал, либо нововведение управленческое, допустим. Это какое-то новое решение там, в структуре образовательной системы, там, допустим, создается там, методическое объединение или кафедры в школе, там еще что-то. Дальше. По способам осуществления какие бывают нововведения? Плановые, систематические, периодические, стихийные, спонтанные, случайные. То есть, вот это тоже могут быть нововведениями по способу. По масштабности нововведения могут быть в деятельности одного педагога, либо объединение педагогов в школе, группе школ, в регионе, на федеральном уровне, на международном и так далее. Это масштабность. По социально-педагогической значимости, ну, например, в образовательных учреждениях определенного типа или вида, там, скажем, колледжи профессионально-технические, либо там профильные старшие школы, либо там начальные школы и так далее. По объему мероприятий новаторских могут быть локальные нововведения, массовые, глобальные. Ну и последняя типология – это по степени предполагаемых преобразований. Могут быть корректирующие, модифицирующие, модернизирующие, радикальные, революционные. То есть одно дело небольшая коррекция, или там модернизация, как вот термин появился с подачи министерства, что не реформа, потому что народ устал немножко от реформ, вот заменили его модернизацией. Но тем не менее бывают и радикальные, и революционные даже, да? Так вот, что я хотел сказать. Одна и та же инновация может быть одновременно вот этими обладать разными характеристиками. Например, она может, например, такая инновация, как образовательная рефлексия учеников, то есть когда они осознают свою деятельность, да, периодически, она может одновременно быть нововведением и по отношению к системе диагностики, то есть обязательные условия диагностики рефлексии, да. Она может быть развитием определенных способов деятельности, то есть мыслительных, да. В учебном процессе она может участвовать, да, или там в коллективном. Она может быть и условием чего-либо другого, да. Может быть периодическим, может быть в старшей профильной школе, локальным может быть, либо радикальным нововведением и так далее. То есть как бы вот одна инновация, получается, может быть, иметь разные характеристики владеть. И тогда мы можем ее как бы описать более подробно. Вот я попытался так вот бегло дать обзор типологии педагогических нововведений. Теперь перейдем, собственно, к особенностям инноваций на уроке. Урок, конечно, это традиционная ячейка образовательного процесса, достаточно устоявшийся, и несмотря на то, что существует много альтернативных форм учебных занятий, в общем-то, до сих пор наиболее массовая и, ну, хотя и модифицирующаяся. И когда есть попытки даже назвать уроками, например, урок лекции, там урок, там семинар и так далее, это как бы не что иное, как попытка все-таки новую, другую немножко форму, допустим, обучения там, или экскурсию, как бы включить в рамки урока. То есть это попытка привязать все равно, хотя экскурсия, конечно же, это совсем другое, это уже не урок. Там от урока остается только 45 минут, или там 2 по 45 минут, да, например, или там день. Но на самом деле это, конечно, совсем другая форма. И вот в этом плане можно там десятки найти уроков, форм, которые появляются именно в результате того, что альтернативные находятся формы, но они, поскольку как бы самостоятельно не всегда звучат, их вот присоединяют через дефис с уроком. Да? Вот. И тем не менее, то есть в традицию в эту попытку есть укладываться. И мы сейчас наш семинар тоже, несмотря на то, что мы можем рассматривать, сейчас я перечислю, по крайней мере, ряд инноваций, которые на уроке могут быть, но они, конечно, некоторые из них просто могут его настолько изменить, что ликвидировать даже, то есть перевести в другую форму. Ну, например, я имею в виду форму погружения. Это уже не уроки, конечно же. Это, конечно же, совершенно другая технология и философия образования. Но, тем не менее, там это понятие может использоваться и применяться как урок. Вот. Я лишь хочу подчеркнуть, что вот та ячейка образовательного процесса как урок, если она является ячейкой целого, то она отражает все элементы целого. То есть вся система обучения, в принципе, конечно, в уроке может быть и обычно реализуется, и трансформируется, преломляется. То есть всегда есть там своя философия, всегда есть своя педагогика, дидактика и так далее. То есть урок – вместилище всей системы. Это как в капле воды отражается вся суть океана, так же и вот в уроке отражается суть системы методической, конечно же. Вот. Это надо понимать, но не всегда об этом как бы действительно рефлексивно учитель доходит, он даже задумывается, он думает, что вот происходит одно, на самом деле, если попытаться выявить, например, он говорит, я сегодня вот занимался тем, что творческое развитие там детей, да? Хорошо, творческое развитие детей, а ты как это делал, для чего? А вот я им там показал образец, допустим, как можно творить. Ну хорошо, но ты когда показал им образец, как творить, это что, творческий подход к обучению творчества или нет? Образец не есть творчество, это репродукция. То есть ты называешь продуктивным то, что на самом деле осуществляешь репродуктивно. Поэтому и ничего ты не получишь продуктивно. У тебя результат будет тоже репродуктивный. Просто они будут захлеб рассказывать об открытии там какого-нибудь ученого, но сами ничего не открывали. То есть не можно развить продуктивность, не давая возможности создания продукции. Как невозможно сформировать самостоятельность, не предоставляя этой возможности самостоятельности, так же и здесь. То есть эти моменты очень непростые. Иногда даже вот Да нет, может, он как бы доказывает все равно, что он развивал, они же там по образцу сначала пока, и тем более он может опереться на учение, скажем, Выгодского, который, в общем-то, зоной ближайшего развития вот этим понятием и его последователи, они определили совершенно не творческий, репродуктивный путь к образованию, как в системе развития человека. То есть там, если вот мы помним это, значит, в чем суть этого зоны ближайшего развития? Это та зона, когда ученик еще не может сам, но с помощью учителя что-то делает. Вот в этой зоне как бы там происходит что-то. То есть первое, как бы отказывается от доверия, что ученик может сделать сам. То есть он всегда в ситуации подпорки. И непрерывная эта ситуация, она и постоянно заставляет тогда развивать, искать ученика эту подпорку. То есть он не способен действительно создать, он все время не способен. Он все время в состоянии этой зоны неспособности создавания своей продукции. Вот если от нее отойти и сказать, что способен он сейчас без подпорки создать нечто свое. Только для этого надо вот что-то сделать учителю, конечно же. Или там в школе и так далее. Но он способен это сделать. И даже более того, может способен больше сделать, чем учитель ему предлагает. И даже чем были аналоги в культуре, и среди, там, допустим, великих даже ученых. И если это себе сказать, как бы, учителю, то он действительно получит результаты. У меня, по крайней мере, такие ситуации были не раз, по крайней мере, в моей учительской практике, когда дети создавали продукцию, скажем, образовательную, по крайней мере, сопоставимую с культурными аналогами. Я думаю, что у многих учителей это есть. И иногда это получается, когда они думают, что случайно, там, мальчик талантливый. А там, может быть, не только это было. То есть я сейчас о чем хочу сказать, что в любом уроке отражается вся система. И философия образования тоже заложена. И важно ее понимать, на какой педагогической, такой общечеловеческой, мировоззренческой позиции сейчас это все происходит, деятельность учителя. Тема может быть одна и та же, допустим, два учителя ведут в двух соседних классах один урок на одну и ту же тему. Но один, вот он развиватель такой в корне своем, у него задача развивать в детях там какие-то вещи. А другой репетитор, скажем, подготовитель к экзаменам. Вот у него философская позиция – это встроить человека в общество. Почему? Потому что он должен сдать там экзамен, он должен поступить в вуз. Эта формальная ориентация у него как бы доминирует над содержательной, над учебно-предметной. И он готовит к поступлению в вуз сейчас. Он натаскивает, например, решение задач, он их 100 штук, так сказать, прорешивает и так далее, отрабатывает системы, он еще что-то делает. А другое делает. Он постоянно, так сказать, думает над тем, как бы вот ребенку каждому, так сказать, вот развить определенные качества, умения и так далее. И эти две разные философские позиции приведут к разным результатам, хотя они пройдут в соседних классах одинаковые курсы, например. И почти что темы у них там в журналах будут написаны везде одинаковые. И отметки будут, в общем-то, одинаковые. Но дети будут разными, это однозначно. То есть это серьезно. То есть вот это вот глубинное основание педагогической позиции учителя, она, по сути дела, определяет и результативность всей системы. Итак, что может подлежать инновационным изменениям в уроке? Во-первых, само понятие урока. Как я вам уже говорил, что на него много было попыток, так сказать, вот, снять его, преобразовать, и реализованных попыток, в том числе в истории педагогики, если взять и зарубежные опыты, там Дьюи и других ученых и педагогов, которые меняли, Френеси, французского педагога, который, допустим, ликвидировал учебники, они там ввел типографию как систему организации продуктивной деятельности учеников, то есть дети печатали свои тексты, так называемые, свободные и так далее. У меня сейчас нет задачи, так сказать, все новаторские системы перечислять. У нас, кстати, в ЭДОСе есть курсы специальные, обзорные, в том числе по инновационным педагогическим системам, и можно при желании их познакомиться. Но я хочу сказать, что понятие урок, конечно, существует много альтернатив. И само понятие уже трансформируется, без сомнения, и либо развивается, и так далее. Дальше что можно менять в уроке? Типологию уроков, то есть вводить новые типы уроков, там, например, уроки-проекты, там, да, вот уроки погружения, как я уже говорил. Далее, что можно менять? Третье. Методологические элементы самого урока. То, что вот я говорил, когда говорил о типологии вообще педагогической инновации, также и здесь. Это какие элементы могут изменяться? Смысл, цели, роль в общем образовании. То есть смысл урока неплохо бы каждому из нас себе где-нибудь написать. Свое понимание, что для меня, в чем смысл, а что такое смысл, это зачем, ответ на вопрос зачем, Зачем, для чего вот этот урок сейчас необходим? Что он делает, что он создает? Цели. Что такое цели? Предвосхищаемый результат за определенный промежуток времени достигаемый. То есть цель урока, и когда мы говорим, что вот у нас там, допустим, есть такой традиционный подход воспитательный, там развивающий, обучающий и так далее цели, там они иногда формулируются в виде не результата, а в виде некого направления, там, например, развивать там аккуратность или там что-нибудь воспитывать, там честность, учить там, допустим, логичности мышления. Это не совсем цели, по крайней мере, это не цели, а результаты. Это просто направление. А раз направление и нет результата, то и цели не достигнуто не будет. То есть данная формулировка цели не предполагает их достижения. Это момент, касающийся нашего семинара, если будем разрабатывать уроки, неплохо бы вспомнить, вернее, обратить на это внимание. Вот эту цель, которую я поставил, это урок, она достижима вообще? И с помощью чего ее можно проверить и достигнутость? Какими способами, индикаторы какие будут достижения этой цели? Или хотя бы ее процента достижения, там, части, значит, и так далее. Если этого невозможно, то лучше ищите другую формулировку или другую цель. Это уже серьезно может изменить, кардинально изменить ваш урок, если вы найдете действительно цель, которую можно проверить, ее достижение. Следующее, четвертое, что можно менять, инновационным изменениям, что подлежит. Методические структурные элементы урока – такие, как они продолжают, как бы такие предыдущие, это задачи, содержание, средства, формы, методы обучения, система контроля, оценки, рефлексии. То есть вот эти вот методические элементы, они, конечно же, каждый из них может иметь иные изменения и подвергнуто быть инновациям. Пятое. Форма подготовки и проведения урока учителям. Ну, например, с помощью ресурсов и технологий интернет. То есть можно, как можно готовиться к уроку и как можно его проводить, да? По-разному. В этом и есть предмет тоже инновации, внесение инноваций. Теперь я перечислю педагогические новшества, относящиеся к изменению урока, которые лежат в русле парадигмы человекосообразного образования. То есть того типа образования, которое считает человека первичным по отношению к социуму, к обществу. И образование здесь считается как процесс образовывания. То есть не передача знаний, там, культурных достижений, ценностей и так далее от одного поколения к другому. Есть такое достаточно распространенное понимание, что есть, что такое образование. Это передача там, от одного поколения к другому, ценностей и так далее. А есть понимание, что образование это есть вот некое выращивание в человеке человеческого, то есть реализация его потенциала. Иногда говорят творчество, но есть основания считать, что не всегда доминанты, не у всех, по крайней мере, людей, доминантой потенциала является творчество. То есть есть, может быть, типы людей, типы человеков, которые потенциально способны, причем к высокопрофессиональным достижениям, репродуктивным. Да? И их нельзя отвергать только потому, что они не способны, допустим, создать что-то новое. Они могут обеспечить условия, быть великолепными, допустим, мастерами, там, не знаю, там, копирования какого-нибудь, да, ретрансляции и так далее. То есть, но все равно образование такое человекосообразное, но их не отвергает из зоны своего внимания, он говорит, что у них есть все равно свой потенциал. Вот какой, это надо понять. Вот такой творческий, репродуктивный, коммуникативный, что у него больше, там, что меньше. Для этого может использоваться разные, так сказать, средства, методики, там, начиная от прогнозов там, астрологических на его, так сказать, вот, тип там, зодиака и так далее, и заканчивая, так сказать, современными какими-нибудь методиками психологическими, тестирования и так далее. То есть выявление внутренней сущности. То есть какая сущность все-таки это вот задача педагогики и задача человекосообразного образования, то есть дать возможность выявить и реализовать вот эту вот как бы сущность, эту миссию, этот потенциал человека. Вот это вот смысл человекосообразного образования. Я попытался его несколько так вот обозначить, чтобы сказать, что вот сейчас, в дальнейшем я буду говорить именно о новшествах, касающихся только этой парадигмы образования. То есть не передаточной и не встраиваемой в социум как элемента, а вот именно человека образующего. Какие новшества, относящиеся к изменению урока, вот лежат в русле парадигмы человекообразного образования? Я перечислил, у меня здесь их 12, я их назову, кратко прокомментирую. Они могут, кстати, быть, некоторые из них могут быть основанием для вот работы и в группах, и индивидуальных каких-то целеполаганий и так далее. Если они будут близки, понятны или, допустим, созвучны, или уже реализуемы участниками нашего семинара, они вполне могут к ним отнестись как вот к тому новшеству, которое, в общем-то, и разрабатывать здесь на семинаре можно будет более подробно. Итак, какие новшества? Во-первых, это смена целевой установки урока с такой установкой, как «дать образование» в кавычках, на установку образования как самореализация. Вот сменить целевую установку урока с позиции «дать образование» на установку образования как самореализация ученика. Это очень сильная первая установка, я имею в виду «дать образование», потому что до сих пор это в обществе ходячая фраза, там «мне дали образование», «мне не дали», «там дают», «там не дают». То есть это вообще иждивенческая совершенно позиция, то есть человек вырастает таким, что он привыкает, что ему везде кто-то дает это образование, и вот если есть хороший учитель или там школа, она ему дала, а вот не дала, ну и нету у меня ничего. Вот. Он как бы вот себя оправдывает, да, свое отсутствие продуктивности своего начала тем, что ему не дали где-то чего-то. Также относится к другим, к детям, родителям. Эти слова везде вот звучат у нас, понимаете? Надо его туда отдать, он там дают хорошее образование. Ну, иногда, конечно, следует сказать, что не всегда так явно прям вот этот термин употребляется. Действительно, на самом деле, там где-то не дают образование, как он думает, допустим, этот родитель, а там создают среду, в которой что-то происходит. Но он просто все равно традиционно называет это как даванием образования. Но никакие слова просто так не говорятся. Все действует, все работает. Он все равно живет с такой позицией, все равно он так чувствует, понимает и так далее. Хотя, конечно же, чисто передать невозможно. Это не кусок вот ручки, которую взял и передал. Образование так не бывает. Но, тем не менее, как парадигма, как некоторый символ, смысл образования, как передачный фактор, существует и в обществе, и, наверное, довольно долгое время. Так вот, альтернативное ему понимание, к которому инновационно можно попытаться переходить при проектировании урока, это образование как самореализация ученика. То есть тогда выявляется его потенциал, смотрится, в чем его особенность этого потенциала, и даются возможности для реализации этого потенциала уже на уроке или в процессе урока. Второе. Это смена принципа репродуктивного усвоения материала на принцип продуктивности, который предполагает такую основную задачу учителя. Определить уже при подготовке урока, что именно, какой образовательный продукт создадут ученики в ходе урока. То есть репродуктивное усвоение переводится инновационно в продуктивное. Для меня, кстати, это вот не просто такой научный какой-то принцип, а руководящее действие как для учителя. Когда разрабатываешь урок, вот любой, если, ну, одни уроки мы знаем, разрабатываются более подробно, один можно там целый день сидеть, даже несколько дней заниматься разработкой всего одного урока, но он и получается. На самом деле, конечно, ты не уроком занимаешься сейчас, мы это понимаем, ты готовишься не к одному уроку, а к какой-то позиции, какой-то системе, которая потом будет реализовываться автоматом уже на других. Там ты не будешь, допустим, 5 часов опять другие планы писать. Но вот этот план, ты 5 часов разрабатываешь, ты думаешь все время, ты понимаешь, и это как раз саморазвитие педагогическое, учительское. Так вот, в этом позиции для меня, например, всегда главным, я понял, что это ключ ко всему сразу. То есть я должен, как учитель, когда планирую тему урока и так далее, только одно себе сказать, спросить у себя, что создадут ученики в результате этого урока. Все, других вопросов не надо. Вот просто, что они создадут. Какой продукт образовательный по данной теме ими будет создан? Он может быть материальный продукт. И особенно если это маленькие дети или там предметы такого типа, да, там табуретка, там модели с ниток математическую, еще что-то. Либо это может быть суждение, либо это понятие сконструируют, либо они придумают свою там если уже более-менее способлены, какую-то систему, теорию, идею, гипотезу, объясняющую что-либо. То есть я должен понять, что они создадут. И вот как только я это понял, я должен почувствовать, что они реально это сделают, что они смогут это сделать, что это будет в их интересах, что это будет в их доступно для них, что они смогут это сделать. Вот как только все эти моменты продумал, все, я считаю, уже план готов. Оставить только теперь его изложить и посмотреть, а что теперь я должен для этого сделать? Чтобы они, во-первых, заинтересовались созданием этого продукта. Я же должен что-то сделать. Должен какую-то там захватывающую там историю, там, какую-то неожиданность, сформулированную ситуацию им дать, еще что-то такое сделать. Но что-то сделать должен. Обратиться к их личному опыту, рассказать какой-нибудь случай. Это будет просто зацепка за мотивацию, ничего более, например. Дальше я должен, они на голом месте, им трудно это так сходу. Значит, я должен чем-то создать среду, организовать какой-то материал. Если я хотел бы, чтобы они, допустим, составили классификацию там, известных, допустим, ну, классификацию, там, скажем, книг, вот, художественных книг, я должен эти, может, книги вот здесь на столе положить где-то, да, принести там 30 штук и вот разложить. И сказать, что придите, пожалуйста, вот сейчас вы по группам, сейчас ваши 5 минут, сейчас ваши 5 минут, потом ваши 5 минут. Групповая работа, ну, к примеру. И вот ваши книги, вот 30 книг, вам нужно составить классификацию этих книг. Вот они ходят и смотрят эти книги, так сказать, трогают и так далее. Это среда. То есть продукт у них это классификация, а я создаю им среду. Чем отличие этого подхода от передаточного? В передаточном сразу берется классификация и транслируется. А здесь дается книги, а не классификация, а классификация создается. Вот как только я понимаю, как учитель, различие, что нужно дать ученикам, а что оставить им для создания, вот баланс между этими двумя позициями, значит, тут же у меня как будто возникают изменения смысла самого урока. Он передаточный, либо вот, развивающий, созидающий. То есть нужно продумать, что они создадут и как это сделают. Это уже второй будет вопрос мой, как обеспечивающего этот процесс создания. Далее, третье новшество, которое касается урока и вот в этой парадигме. Это переход от общего образования для всех к реализации индивидуальной образовательной траектории каждого. Для этого может применяться целый ряд педагогических новшеств для этой инновации, да? Как только мы хотим от общего перейти к индивидуальному образовательной траектории, для этого целый ряд средств уже есть, разработанных, в общем-то, достаточно, по крайней мере, в педагогике современной существует. Какие это новшества? Во-первых, это индивидуальное целеполагание учеников, то есть постановка ими своих целей. Сначала небольших, потом, может быть, побольше, относящихся к чему-либо. Сначала вообще первый выбор, вот даешь 5 целей, пишешь на доске. И говоришь, вот, пожалуйста, сегодня у нас 20 минут вот остается на уроке, вот я сейчас открываю доску, там написано 5 целей деятельности индивидуальной. У нас будет 20 минут индивидуальной работы. Первая цель, можно выполнить домашнее задание, которое у вас записано. Второе, можно попробовать предложить версию такой-то проблемы, проблема написана. Третье, можно взять краски и нарисовать ваше изображение той темы, которую мы сейчас изучили пред 30 минут. Четвертое, можно написать рефлексивное свое суждение о том, что у нас было сейчас перед этим. Четвертое и так далее. Все, выбирается, каждый выбирает, делает, выполняет индивидуально. Это самый простейший, как бы начальный уровень обучения целеполаганию. Просто дается выбор. Выбрать уже это действие личное, оно как бы не навязывается, на самом деле навязывается 5 тем, 5 целей, допустим, да, или там 5 задач, это может быть, 5 видов деятельности. Вот. Но потихонечку люди начинают учиться, дети, они потом уже, когда нужно будет просто поставить цели, они уже вспоминают, например, какие бывали цели, потом, глядишь, и сами даже какие-то предлагают уже к твоим 5, еще 6, 7 могут дополнить, ты можешь это спросить у них, а кто хотел бы еще 6, другие, кроме 5, назовите. И тогда вы поможете тем, кто уже способен это делать. Он скажет, а у меня вот такая, все, пишем 7 цель еще, такую, можете все тоже ее переместить. То есть это все зависит от того, как есть у меня такая установка или нет. Но если я прохожу материал, я этим вообще заниматься никогда не буду. Просто никогда. Зачем? Понимаете, почему учитель, который, так сказать, отвечает за социализацию только лишь, ему не надо развивать никого, детей. Потому что это не проверяется. Вот эти качества, к сожалению, в нынешней системе контроля они отсутствуют. Никакого ЕГЭ вы в постановом экзамене не увидите, такие задания вообще. Вот. И поэтому это вот вопрос педагогического мировоззрения. Что мы делаем с детьми, чем мы занимаемся сейчас? Вот. А если мы захотим действительно развивать, мы всегда найдем такие задания, придумаем их, пять своих, я еще говорю, кто-то, кто может, тот и шестую. А кому-то мы скажем вообще, дадим задание придумать на следующем уроку 10 типов целей для всего класса. И он будет в ситуацию управления, то есть учительскую ситуацию будет поставлена и так далее. То есть это вот и есть как раз то в рамках того множества, о котором я говорил, по индивидуальной образовательной траектории. Что еще в этой траектории, в этом же моменте, могут быть какие новшества, кроме целеполагания? Целеполагание просто одно из ключевых, это ключ. Павлов называл целеполагание естественным рефлексом человека. И он говорил об утрате его, о том, что общество, к сожалению, не способствует развитию этого врожденного качества. И в плане народа даже это ухудшается ситуация, люди не умеют ставить цели, поэтому, ну и, соответственно, результаты. Так, индивидуальные образовательные программы, об этом, в общем-то, речь идет. Давно уже и кое-где делается, есть даже такие программы, создаются там учителями для учеников, либо учителями вместе с учениками, либо учениками, уже которые продвинуты сами, их утверждаются учитель, либо коллективная защита своих творческих программ. Ну, например, вот в своей школе свободного развития делали уроки защит индивидуальных программ обучения на четверть. Пятый, шестой класс, уже там это начиналось. То есть ребенок создавал свою программу, но, конечно, не надо было работать, а не просто так это вам сказать. И он создал свою разработанную программу, что он будет делать по данному учебному предмету. В течение четверти он относился и к стандартам определенным, и к своим интересам, полистав учебники и так далее. И тогда он защищал, ему спрашивали, уточняли. Потом в конце четверти он уже защищал результаты выполнения своей индивидуальной учебной программы. Вот такие вот у нас занятия проходили. Далее. Значит, диагностика, личностный мониторинг учебной деятельности каждого. Ну, в частных школах обычно это делается, ну и в других иногда тоже заводятся такие отдельные досье на ученика, туда вписывается. В принципе, очень полезный материал, чтобы потом понять, он проанализировать, что с тем или иным учеником происходит, чтобы как-то скорректировать свои действия. Есть формы многочисленные и так далее. Такого мониторинга. Ну и проверка вообще, самый как бы верх, революционный, вызывающий, это индивидуальная система контроля. То есть, когда проверяется именно то, что поставил целями ученик этот, а не только то, что вот все хотят. Но на самом деле нужно и это тоже. И то, что поставил ученик, и то, что требует государство, то есть и то, что учитель определил для себя в качестве установок. То есть, на самом деле, все участники имеют право на свой контроль, на свои цели в системе образования. Но доминанты могут быть разные. Где-то там доминанты государства, где-то доминанты учителя. Ну, гораздо реже доминанты ученика. Хотя есть доминанты ученика не так редко. Если мы возьмем всех наших так называемых трудных, вот они самые блестящие целеполагатели и исполнители своих целей. Другое дело, что мы не помогли им культурно это все сделать. И они начинают ставить цели в совсем в другой области, не в учебном предмете, а о том, как нарушить эти правила. Они нарушители, и в этом плане они творчески оспособлены. То есть они постоянно хотят иных норм. И если мы находим им способ воплощения этой способности их, то это становятся, да, великолепнейшие управленцы, администраторы и талантливые ученые. Если это мы не делаем, они уходят, их отчисляют часто из школы. Есть статистики, что большинство как бы талантливых и гениальных, одаренных людей, просто их даже исключают из школ, просто исключают. Потому что они нарушают норму, это творцы. Они начинают творить сразу. Но система к этому массовая обычно не готова, и вот она от них да. Следующий пункт как бы инновации, это переход от зуновских ориентиров к компетентностному. Что это значит? У нас, конечно, не компетенциям посвящен семинар, и поэтому я только лишь обозначу, что компетенция отличается от знаний, умений, навыков какими вещами? Первое, она предполагает включение личностного и социального компонентов, то есть то, что нужно ученику, и то, что нужно социуму, его окружающим. И баланс между этими двумя заказами она в себя включает. То есть, например, не учебная, а возьмем компетенции автоводителя. Человеку нужно ехать на автомобиле, это его личная задача, он хочет на нем ехать куда-то. Государству нужно, чтобы на дорогах был порядок. И поэтому рождается компетенция автоводителя, автолюбителя и так далее. Но в ней есть оба начала, и государственный, и личный. Вот если такой же принцип применить ко всем компетенциям, я имею в виду учебным, то тогда это действительно будет одним из признаков компетенции, а не просто знаний, умений и навыков. Знать правила дорожного движения, даже уметь применять и применять, это мало. Нужно знать, зачем это нужно тебе. Вот любой, кто учится на права, он знает, зачем ему это надо. И также в точности и в обучении. То есть это первое отличие очень серьезной компетенции, как комплекса всего, и там есть знания, умения, навыки тоже, но там есть еще вот эти вещи. Личностная и социальная, значит, ожидания от этой компетенции, необходимость, потребность. Дальше что есть там? Там есть обязательный, в компетенции обязательный опыт деятельности в направлении данного вот предмета. То есть, если ботаника, то человек должен, ученик должен не только по картинке изучать пестики и тычинки, он должен взять реальный цветок и его с реальным объектом выполнять определенный опыт действия. Он должен иметь опыт деятельности, достаточный для владения этой деятельностью. Это опять-таки то, что отличает от зунов компетенцию. Ну и ряд других. Хотя вот этих два момента очень важно понять. И вот если мы захотим переводить уроки от вот компетентностной такой вот парадигмы, то, конечно же, это будет инновация. Пятый. Это переход от логической структуры урока к ситуационной. В принципе, ситуативная педагогика, которая еще не существует в таком, в прямом назывном виде, она тоже, конечно, имеет определенную и логику, и определенные этапы существуют, но они по-другому, они не столь жестко заданы. Они привязаны к деятельности. То есть ситуативное обучение и образовательные ситуации, они развиваются по своим законам. И в этих законах всегда учитывается субъект деятельности, то есть ученик, или группа их, или весь класс. То есть ситуация развивается всегда. И если учитель, развив ситуацию, потом скажет: «О, все, хватит, сейчас все, у нас тут нет времени, нам опять надо там чего-то сделать», или там звонок прозвенел, классная ручная система. В принципе, можно и даже 45 минут ситуацию делать. Иногда она требует и целого дня, или даже недели. Но, тем не менее, образовательная ситуация требует немножко другой структуры обучения. И, в общем-то, она часто и уроки тоже здесь вот становится сложно при урочной системе ее реализовывать. Хотя можно, конечно же. То есть ситуативное обучение – это обучение от ситуации. То есть это ее, сначала ты ее планируешь, ты ее прогнозируешь. Иногда, конечно, они рождаются спонтанно, но они как бы есть. Вот я сейчас чувствую, что сейчас пошла ситуация какого-то именно процесса образовательного, относящегося к моему учебному предмету, к моей теме, к моей философии образования и к той реальности, которая сейчас есть в данном классе. И я начинаю работать с этими детьми именно в логике этой ситуации. Если чего-то не соблюдается, например, это отход от темы, отход от предмета и так далее, я, конечно, могу это не делать и не должен, по идее, как учитель. Но если это в рамках моего русла, все, я должен бросить всякие там планы логические, которые у меня были предварительными данного урока, и работать только с ситуацией. Тогда я действительно работаю над развитием и детей, и всех нас вместе, и себя тоже в том числе. То есть вот этот подход, он как бы тоже инновационен, конечно же, по отношению к уроку. И к его планированию очень сильно отличается планирование ситуационного урока от вот такого логического прохождения темы. Шестое. Вместо заданий, не предполагающих индивидуального решения, вводятся эвристические, открытые задания. Большинство заданий, 95 или больше процентов наших, вот, по крайней мере, естественно, научных учебников, они, как правило, имеют ответы, готовые, известные. Ну и вот учитель учит эти ответы находить. Есть другой тип заданий, и я думаю, что многим здесь известны, допустим, они по эвристическим олимпиадам, которые мы проводим, что задание не имеет принципиально готового известного ответа. Вот это можно, а вот если тут, можно откройте, пожалуйста. У нас как минимум 5 человек из 20 воздушные знаки по статистике, поэтому воздух не нужен. такая вот гармония.
Это да. Четвертая часть. Сейчас мы отношения да. вычислим, насколько открытие.
Так вот, значит, вместо заданий, каких, на какие?
Сготовлено
на открытые задания, которых нет известного готового ответа. Да? Эти задания могут быть эвристическими. Это тоже инновация, и, в общем-то, тогда что здесь получается? Любой ответ ученика всегда уникален. Как раз именно это реализуется человекосообразную парадигму. То есть мы даем реализоваться каждому. И поэтому, когда мы думаем, что олимпиады эвристические, дистанционные, это просто какое-то мероприятие такое, ну, правда, развивающееся, конечно, да, тысячи, уже больше 100 тысяч детей приняло участие в них, уже там, не знаю, по 120, да, олимпиад, или больше уже. Вот. То это не совсем так. Это определенная философия, очень серьезная, проработанная, по крайней мере, 10 лет уже этому проекту. Он имеет глубочайшие философские основания, он имеет серьезнейшие амбиции по перестройству образования, системы образования, по крайней мере, в России. Более того, это уже реализуется в определенном мере, как это ни странно, и... Хотя мы не имеем рычагов, там, скажем, официальных, каких-то министерских, мы, может быть, даже это плюс большой, что нет встроенности в систему вот этой вот, хотя некоторые могут считать минусом, даже просят нас, как же вот победители олимпиад, они там без экзаменов в вузы поступают и так далее. Это в той системе такая принадлежность, и слава Богу, что у нас ее нет. Почему? Потому что тогда бы пошло изменение всей сути эвристических олимпиад. То есть они бы тогда начинали встраиваться в другую философскую парадигму и как бы тогда потеряли бы свою задачу, свои цели, конечно же. Вот, так что вот эта вот философия, это не просто так вот прихоть, чтобы задания были открытыми, да, это вот реализация философской вот этой вот основной мысли. Дальше, седьмой элемент возможных инноваций в этой парадигме. Это переход к открытому образованию, распределенному образованию. То есть, когда ограниченное содержание урока происходит классными стенами, эта ограниченность стен преодолевается с помощью телекоммуникации, ресурсов интернет. То есть, от закрытости к открытости, скажем так, вот это вот новшество. И человек, ученик, он становится, тогда он начинает учиться не только в своей школе, не только у своего одного учителя, в своем классе, он начинает учиться в мире, а мир более широкая, богатая образовательная среда, хотя, конечно, сильно отличающаяся своим как бы, вот, наличием разных полярностей, более сложные организации. Иногда это говорят о том, что засоренность там интернета. То есть это, все эти вещи, как бы, конечно, включаются, и они нуждаются в решении проблемы. Поэтому некоторые решают так, они закрывают интернет, там, например, как в некоторых странах, и говорят, что не надо нам этого всего, допустим, американизированного, скажем, содержания среды образовательной. Мы закрываем, скажем, в Китае, в том же самом я был, там интернет у них есть везде, эти иероглифы. А я спрашивал, а можно выйти? А нет, говорит, а у нас вот только китайский интернет, то есть там вот у них свой локальный. Там что-то меняется иногда где-то, так сказать, но, по крайней мере, такое было явление, что у них закрытость этой среды. То есть, есть разные целые проблемы к этому. Мы, в принципе, конечно же, закрыли определенный доступ, хотя, понимаете, под эгидой открытости некоторые, да, активно проводят определенные идеи, да. И поэтому закрывается не открытость, а закрывается это идеологическое вот это вот агрессия, воздействие на людей. То есть это непростой вопрос, но я хочу сказать, что он является, конечно же, педагогическим новшеством, возможной инновацией, требующей своего проектирования, осмысления и так далее. То есть урок, в котором есть открытые вещи, вопросы с помощью телекоммуникации происходящие, он по-другому уже строится, он нуждается в другом планировании, в других, другой подготовке. Это не просто, вот мы сейчас изучили тему, а теперь давайте, ребят, посмотрим, как она вот изложена в такой-то энциклопедии. Нет, конечно, все меняться тогда должно, если вы открываете урок вот в его границе. Это надо себе дать отчет и попытаться думать хотя бы, что будет меняться при этом, как с этим будем работать, что меняется в программах, в контроле, вообще во всем, во всей системе обучения. То есть подключение российских школ к интернету, которое вот провозглашено там нашим доблестными управленцами, оно как бы на самом деле должно, по идее, привести к серьезному изменению всей системы образования. Но пока этого не происходит, потому что это, к сожалению, не запланировано в достаточной мере. То есть просто техническое подключение к интернету – это только средство. Там нужно перестройка программ, даже войсных планов учебных. Понимаете? То есть все должно меняться, если мы меняем один элемент. Это же законы логики. Но у нас вот как бы не все подвержены, отягощены знанием этих законов, и поэтому иногда дается просто одна какая-то команда, 12 миллионов долларов выделяется, и, значит, вперед. А то, что это 20% только затрат по мировым как бы, вот, нормам, а 80% надо еще найти, чтобы обеспечить подготовку кадров, сопровождение этой техники, разработку учебных программ новых и так далее. То есть найти еще 80% средств для того, чтобы обеспечить процессы. Это вот как бы, ну, нету и нету. Вот поэтому так вот, ну, что-то происходит. Конечно же, важные вещи происходят, нам нужно их понимать. Если кто-то не доделал, значит, мы должны быть перед детьми, мы крайние. Далее. Восьмой пункт, он связан с предыдущим. Это вот моноориентированное образование, то есть учеба у одного учителя, преодолевается путем введения технологии распределенного обучения. У нас будет тут круглый стол и группа по технологиям, по телекоммуникациям. Я надеюсь, они попробуют подробнее рассмотреть, вот, что происходит при этом изменении моноориентированного на распределенное обучение, то есть когда очный учитель уже уменьшает или теряет свои функции единого, как говорится, вот, педагога, и когда он включает в учебный процесс в качестве педагогов других людей и другими позициями, и начинает с ними работать, он уже выполняет больше функций тьютора, то есть управленца процессами, чем просто вот, как бы единственного такого педагога, который отвечает за весь учебный процесс по своему предмету. Вот. И, в принципе, у нас достаточно много ситуаций такого типа. Вот, допустим, та же самая олимпиада. Любая предметная олимпиада, если она проводится учителем-предметником в своей школе, он обычно знает, что там кое-что меняется. Ну, например, меняется отношение. Ребенок может увидеть, что такое открытое задание. Дети, которые участники, они увидят. Он, если он более-менее, так скажем, имеет возможность сказать об этом, учили этого, то он скажет учителю, там, Марья Ивановна, а вот, вот там были, помните, такие задания, вот они, а вот у нас что-то их тут мало, может быть, мы можем такие. Он это скажет, если он смелый, если ему дается такая возможность. Если он не дается, он даже не скажет, но он внутри это знает уже, он подумал, уже увидел, что есть другие задания, есть другие олимпиады. Они в рефлексиях это пишут, что ни одна районная, городская, там, и так далее, олимпиада не похожа на эвристическую, ни одна. Они это уже поняли, они уже увидели. И что теперь дальше с этим делать? Или же учитель это понимает, что они уже увидели, и эту ситуацию противоречия начинает с ней работать, либо он ее закрывает, просто да, бирюльки, игрушки, да, или там выкачивание денег, или какой-то еще. Нет, все, ну поиграли, посмотрели, все, вернемся к нашим баранам. Да. Все. Вот это как бы такая позиция, одна из них. Вторая позиция. Он начинает думать, да, чего-то в этом есть, наверное. Я же вижу, как они по-другому совершенно выполняют задания. Их не надо тащить, они, им нравится. Ну, конечно, там у них, кроме того, что им нравится творить в предмете, они начинают творить еще в чем-то там. Это, может быть, не совсем нравится. Но они начинают что-то делать, они начинают жить этим. И эта ситуация чем-то интересна. Может быть, нет, как-то все-таки попробовать. Он начинает пробовать. Ага, дай-ка я такие задания там еще где-то применю. Вот. Или похожие найду. Да, видишь, получилось. То есть начинает оказываться влияние, то есть он, вот это как раз и начинается инновационный процесс. То есть он начинает менять сознательно, учитель, определенные какие-то элементы своего обычного учебного процесса. И это, в принципе, одна из задач олимпиад наших. То есть мы знаем, что мы предлагаем инновацию, которая должна будет влиять на образовательные процессы учреждений. Это не просто проведение олимпиад, конечно же. Это инновация, внедряющая определенный тип образования, креативного, развивающего и так далее. Да, это в какой-то степени экспансия творчества. Да. Это еще за счет самих тех, кто в этом хочет участвовать. А это подтверждает ее потребность. Если бы это не было бы, никто бы ни копейки бы не заплатил бы за вон, бесплатных олимпиад полно. Там нет такого количества, там нет такой массы. Ну, может быть, есть массовость, немножко, знаете, где, вот на этих на тестовых вариантах, там да. А вот на таких нет этого. Поэтому этот момент, конечно же, связан с инновациями, изменением уроков. Далее, девятый. пункт. Это когда вместо обобщения материала на уроке и заранее готовых выводов урока, дети, мы сегодня изучили то-то, и повторить его еще раз, другая совершенно система внедряется, индивидуальная коллективная рефлексия, когда каждому дается возможность осознать свою деятельность, сформулировать ее результаты, проблемы, которые возникали в ходе этой деятельности, отношение к ним, соотнести, как раз на этапе рефлексии соотносятся цели, которые были, если они были поставлены, с результатами, которые получены. И именно рефлексия позволяет их соотнести друг с другом. Это, конечно же, инновационный мощнейший элемент. Он вообще все меняет сразу, сам по себе. Это универсальное новшество. Десятый пункт инновации – это когда универсализированная, в том числе тестовая система контроля результатов обучения заменяется на персонализированную, учитывающую индивидуальные возможности и цели каждого ученика. Я об этом уже кратко упоминал. То есть речь идет о том, что контролируется то, что планировалось. Если у ученика были цели, он их или учитель их и предлагает контролировать. А иначе нет смысла их ставить, потом дальше будет. Скажет, а что это, я вот оставил цели, они никому не нужны были, оказались, я их не проверял. Одиннадцатое. Оценке подлежат не столько результаты сравнения достижений ученика с едиными нормами и критериями, сколько выявление его собственного образовательного приращения. То есть речь идет о том, что можно сравнивать результаты каждого ученика с чем-то, с какими-то едиными нормами, а можно, и в случае человекообразного обращения нужно, сравнивать ученика с его самим собой. Вот у меня были такие-то результаты ученика, да, вчера, а сегодня вот такие-то. Мое приращение, вот оно. Это и есть образовательное приращение. И вот его мы как раз и оцениваем, его проверяем, точнее сначала, его контролируем, его осознаем и его оцениваем. Вот такое изменение в системе контроля. Ну и 12-е, последнее, но может быть как бы в данной перечне, хотя они могут быть расширены и больше, это введение ученического портфолио как альтернативу формализованному контролю образовательных результатов ученика. Портфолио это средство реализации принципа продуктивности. Портфолио у нас будет группа отдельная, которая будет заниматься этим вопросом. И, по крайней мере, есть два типа продуктов, которые отражаются в портфолио. Первый продукт – это внешние продукты, то есть сделанная подделка, какое-то озвученное там выступление, это тоже, можно сказать, материализация определенная, когда человек защищает свою творческую работу. А второе – это формализованное, это результат, допустим, свидетельство, которое получил он за свое выступление на конференции, либо грамота и так далее. То есть они друг другу, так сказать, соответствовать должны. Да? То есть формализованная сторона должна соответствовать содержательной такой. И это важно понимать, что каждому продукту по плодам узнают и о сущности человека. Да? То есть сущность человека, она вот по плодам и видится. Портфолио – это вот некоторая такая форма сбора вот этих двух типов продуктов. Итак, я в принципе завершил те моменты, которые хотел обозначить в докладе, связанные с концепции человекообразного подхода к образованию, назвал новшества, которые ведут к переходу к этому типу образования, от образования как передачи знаний, и предложил вашему вниманию как бы самоопределиться к этим новшествам в своих целях, задачах, которые вы будете разрабатывать на этом семинаре и индивидуально, и по группам. Сейчас я могу предложить, если есть какие-то сразу сходу вопросы, касающиеся вот изложенного, их задать, я попробую с удовольствием на них ответить. Если будут они и потом, может быть, и потом, нас не последний раз мы как бы здесь будем это обсуждать, конечно же, но если сейчас есть что-то, пожалуйста, это можно будет спросить. Вот, пока думаете, я скажу, что мы, видимо, сейчас сделаем, наверное, все-таки небольшой перерыв, минут на 10. Можете подняться наверх, там нам гору еще получится. Да, нет, сейчас вопрос стоит. Я пока думаю над вопросами. Да. Потом, значит, мы сделаем 10 минут перерыв, потом соберемся опять, и вот тогда будет то, что мы перенесли, то есть личное целеполагание. Ну, заодно и знакомство, как бы, нас друг с другом и с самими собой. Пожалуйста, есть ли вопросы? Ну, думаем. Можно записывать их будет, да? Итак, еще раз повторяю, через 10 минут, ну, 8-10 минут мы собираемся здесь, а сейчас пока немножечко осознаем и пропугаем.
Да. Вопросы, пожалуйста.
Да, этот доклад там есть, но, конечно, без таких подробных комментариев, которые я вот говорил.